Сегодня, да, секунду, уже включили. Кондиционер нужно включать или нет? Нормально? Хорошо. Значит, сегодня 32-е занятие из цикла. И мы будем продолжать, так сказать, изучение Талмуд, Гемора, Санхедрин, по поводу прихода Мешиаха. Тони дебей раби Илиоху. Учили в Ешиве Илиоху, имеется в виду Илиоху Анови. Говорится следующее. 6000 лет есть мир. Эта информация нам известна, уже мы это изучали. А дальше дается новая информация. Шней алфин тоху. 2000 лет состояние тоу. Шней алфин тойра. Следующие 2000 лет это тойра. Шней алфин и следующие, последние 2000 лет это имосна Мешиах. Время Мешиах. Ну, сейчас утверждение, которое имеет вопросы по всем трем пунктам. Первое – 2000 лет состояния мира в Тоу. Мы изучали, что это на последнем занятии в Хумаш просто написано, что Тоу – это состояние Земли до ее сотворения. Здесь идет речь о том, что было после сотворения мира, первые 2000 лет человечества. Это первый вопрос. Ну и, собственно, да, вопрос, что такое Тоу здесь. Я хочу сделать небольшое отступление. Несмотря на то, что на занятиях говорилось, что Тоу – это не пустота, некоторые все-таки считали, что Тоу – это пустота, как написано в переводе. Сказано, что Земля была до сотворения уже в этом состоянии. Земля имела состояние Тоу. Это не пустота, пустота ничего не имеет. Нельзя сказать, что Земля – это пустота. Земля – это что-то, находилось в состоянии Тоу. Что это значит? Тут выяснялось, что это значит. Клипот и искры Кедуши были перемешаны, не было никакой системы. Дальше началось построение творения, это создание системы. Тоу – это первоначальное состояние Земли до того, как она еще начала строиться. Зачем говорить слова, мало что значащее? Как я говорю, вот только что было сказано, что означает то в точности. Смесь клипот и кедуши. Все. Назвать состояние хаоса, в принципе, можно, потому что нет системы, это состоит за хаос. Так можно. Но вот объяснение, оно вот в этом на самом деле. Хаос, мало ли хаоса, в броновском движении тоже хаос. Смысл в том, что все было перемешано, и не было еще системы. Так. Так вот, какое это отношение имеет к тому тогу, которое, значит, было в первые 2000 лет? Вторые 2000 лет – это, значит, Тойра. Тоже странно. Тора существовала и до сотворения мира, соответственно, в первые 2000 лет, и после, последнего раза, в заключительном отрезке. Она никуда не делась, она была и будет, и есть. А тут, говорится, нет, 2000 лет. Второй вопрос. Ну и по третьему пункту, последние 2000 лет – приход Мешиаха. Где? Время идет, часы тикают, а его нет. Уже близко к завершению. Как можно назвать все 2000 лет время Мешиаха? Тоже вопрос. Это нормальное утверждение Гемора, которое проблематично. Нормальная ситуация. Теперь надо только стараться понять, что мудрецы имели в виду. Начнем с первого этапа. Тоу. Время далекое. Не скажешь, что первобытные люди тогда существовали, которые могли огня произвести. Но все-таки... Что там было в точности, неясно. Время Тора, оно более близко к нам. Вот начнем с него, со второго этапа, и от него отталкиваясь, уже будем понимать, что такое первый этап, Тоу. Второй этап назван Тойра. Что такое Тойра? Что так это пришло в мир на Синае? Пришел круг обязанностей. Этого делать нельзя, а это делать должен. Появились обязанности. Смысл этих обязанностей. Это не просто действие, которое началось и кончилось. Оно имеет определенную силу в духовном мире. По природе этих обязанностей. На что, значит, эти действия воздействуют? Ну, в первую очередь, на самого человека, на одежду его нашамы. Либо исправляют, либо загрязняют. С вытекающими отсюда последствиями, что душа, она проникает... человека, его действия через одежду, ну и все зависит от ее состояния. Помимо этого действия воздействует еще и на творение. Не на вот внешнюю часть творения, деревья, пруд и прочее, а на внутреннюю часть творения. Тоже можно разрушать и строить. Ну и, наконец, третий уровень воздействия. Это сам Всевышний, его существование. Понять просто. Совершаются действия в человеке, последствия в творении. И вот на это действие, которое отражается на творении, будет вот сверху пойдет шефа в большем размере или в меньшем. И загрязнение творения меньше шефа будет посылаться. Очищение творения тикуним больше шефа. Шефа идет от него уже. Образом опосредованным мы воздействуем даже на него. Это вот смысл этих обязанностей. Но они были даны при условии, у тебя есть выбор. Хочу – принимаю, хочу – не принимаю. Можно остаться свободным от этих обязанностей. Действительно, если вдуматься, зачем, собственно, исправлять одежду нашамы? Мне, в общем-то, неплохо. Зарплата есть, есть еще семья, есть развлечения. Одежда нашамы – что это? Творение? Оно меня вполне устраивает. Ну, дальше я и говорить не хочу. Значит, действительно, на каком основании вдруг принимать это все? Традиция, ну, можно отойти от традиции. Хорошо быть свободным. Хорошо быть свободным. Как быть счастливым, не будучи свободным? Ну, можно посмотреть на лица людей, которые не принимают на себя это ярмо обязанностей. Лица особо не выглядят счастливыми. Отнюдь нет. На одном из занятий я приводил эпизод из биографии своей, когда я был несколько месяцев назад в Америке. И в Нью-Йорке стоял на углу 7-й авеню и 42-й стрит в вечернее время. Ну, центр, так сказать, той жизни. Люди идут с работы, там, по ресторанчикам, все, на концерты, театры. Толпа течет. Я жду автобусы и наблюдаю. Закрыл сейфер специально. Наблюдаю за лицами. Не вижу, не то что наблюдаю, всматриваюсь. Значит, счастья точно не вижу. И свободы тоже. Движение, течет толпа. Это не движение свободных людей. Признак свободы – это легкость. Нет легкости. Что есть? Есть независимость. Мое движение зависит от меня, не от другого. Я заказываю это движение. Это чувствовалось, это виделось. Это не свобода, это другое. Человек подчинен самому себе. У него есть круг обязанностей, но они взяты не со стороны, нет, так из, не из Торы, 613 мицвот. Они взяты откуда, что диктует линию поведения. Ну, в первую очередь, собственное тело, вне сомнения. Телу этого хочется, значит, это должно быть, никто мне не указ. И второе, у человека свой царь в голове. Куда взялся этот царь? Он сам его не придумал, этот человек. Он не философ. Он вращается в определенном кругу, который продиктовал и посадил ему этого царя в голову. И он следует предписаниям этого царя. И вот это следует собственное движение. Это не движение свободных людей. Это зависимость от себя и от круга, в котором вращаешься. Так. Так вот, значит, ну, если перейти уже к евреям, тут дело усугубляется еще тем, что помимо того, что получается зависимость от себя, но еще несешь следы того, что ты отступил от союза, который был. Тогда творение отворачивается к тебе еще дополнительно негативной стороной. Другим народам оно тоже, значит, не поворачивается позитивно. Но к себе еще есть дополнительный элемент. Отступил от закона, по которому надлежало следовать, по созданию твоему. Ну и последствия, они, так сказать, скажутся довольно быстро. На потомках моментально. Дети, они уже не будут похожи на твои идеалы. Ты а свой царь в голове, у них будет уже другой царь. А внуков, ну, ладно. На себе не только дело в том, что с тобой появится в этом рождении. Теперь стоит еще раз прийти в этот мир. То, что было, вот этот отход, он обязательно скажется. Войдешь в очень невыгодные условия. Дальше человек может рассудить так. Ну хорошо, мне сказали на лекциях и в газете я прочел, что скоро придет Мешиах. Поэтому когда я приду в следующий раз в это рождение, ну, хотите, может, подойти, чтобы не заслонить здесь. Вот туда. Значит, так вот, собственно, что я теряю? В следующем рождении же не будет плохих мест, будет хорошо. Но это ошибка, это иллюзия. Почему? А в кого ты придешь? Ты же, коровы-то останутся при Мешиах и никуда не денутся. Может, тебе придется в корову превратиться. Это уж совсем нехорошо. Или в другое какое-то существо. Варианты, так сказать, разные. Значит, ну вот в этом смысле, значит, отходить от союза – это дополнительная нагрузка, которая бесследно не проходит. Значит, это второй этап. Человек находится в рамках обязанностей, в рамках системы, если он при этой системе. Теперь перейдем к первому этапу ТОУ. Отсутствие системы. Человек поступает по своему наитию, делает то, что ему охота. Движется в том направлении, в котором он выбрал, и ему нет указа. Нет системы. Но вот это и есть на самом деле свойство ТОУ. ТОУ – это отсутствие системы. Все перемешано. Есть хорошее, есть плохое. Но нет системы еще. Это ТОУ первоначальное. Здесь тоже все перемешано. И так можно. Но системы нет. В этом смысле, хотя это и есть уже принципиально другая такая жизнь, это жизнь миротворения, первые 2000 лет, но название можно сопоставить с тем ТОУ, которое было до сотворения мира. Это то, что говорится на прошлом занятии. Слово ТОУ хохоим вкладывают разные смыслы. Но поскольку все-таки слово одно и то же, здесь должно быть общее, вот мы его увидели. Отсутствие системы. Дальше наступает вот второй этап, после первого. И что, куда делось это ТОУ? Один народ получил Тойру, остальные нет. Что, он не ушло из мира? Как же Гемора говорит, что вторые 2000 лет – это же время Торы, не ТОУ, ТОУ кончилось? Неясно. Ну, первый ответ такой, что народы есть, но они уже тоже в каких-то рамках. У каждого народа так своя религия. Появились большие религии, мусульманство, христианство, индуизм, который последователи, уже не язычники, та часть индуизма. Ну и каждая из этих систем держит людей, так сказать, при себе. Уже не будет поступать по своему наитию. Тоже в рамках своей системы. Так можно ответить, но будут проблемы с хронологией, потому что вторые 2000 лет, они начинаются с поколения Авраама Авину, с его времени. А эти религии, они более поздние. Поэтому этот ответ на самом деле отчасти только верный. Не по существу. То по существу. Значит, ну, посмотрим, что написано в Хумаш на этот счет. Сказано, это Хумаш Деворим, перек 29, пасук 13. Вилоит хэм левад хэм. Не только с вами, только с вами самими. Анохи корис эсхабрис. Я заключаю союз. Такой-то ж Боруху заключил союз не только с теми, кто был в то время, но также следующий посыл говорит о том, что с теми, которые здесь есть, с нами, стоят сегодня, Лефне Ашем Элокейну, перед Всевышним, а также весь Ашер Эйнену Пол, Имону Хайом. Также с теми, которых нет сейчас здесь, с нами, сегодня. Раша объясняет, что союз был заключен не только с теми, кто стоял тогда в Синае, был в пустыне, но и с потомками. В этот момент произошло разделение. Когда Авраам Авину пришел в мир, это конец, стык вот этого первого двухтысячелетия и второго отрезка времени. Тогда как раз вот он был, 52 года был тогда, в этом стыке. Произошло разделение народов, потомство Авраам, Ам-Исраэль и остальные. И вот здесь в этот момент произошло разделение не просто, значит, здесь внизу, но по предназначению. Как мы говорили, что потом с Таврахом оно связано теперь с Тикун и Килкуль творения. Остальные нет. В этом смысле состояние Тоу, оно исчезло уже. На его место пришло состояние Торы. Что на творение воздействовал только один народ, который уже отошел от Тоу, вошел в эту систему Торы. В этом смысле конец первому этапу. Остальные есть, но они не влияют на то, что происходит наверху в творении, где совершается, значит, построение или разрушение. И действие здесь внизу, или, как Рамхаль говорил, в лучшем случае на своего ангела-руководителя они воздействуют, на его там место. В этом смысле конец первого этапа. Нешамот, которые находились изначально, в период этих первых 20 поколений, до Авраама Авейну, значит, ну, что случилось с ними? Они стали потомками Авраама, как мы говорили. Вся внутренняя часть Адама, она потом пошла в линии потомства Авраама. И она включилась в эти тикуним. Первому этапу пришел конец. Интересное утверждение из Гемори, которое на первый взгляд звучит странно, но в рамках того, что сейчас говорится, его можно, так сказать, понять, что Рейш-Лакиш имел в виду. Он говорил следующее. Если бы Исраэль не принял Тору на Синае, мир вернулся в состояние Тоу. Звучит довольно нелепо, потому что трудно поверить, что если бы евреи не приняли Тору, то земля бы распалась, перестала бы все существовать, и все бы было как до сотворения мира, Тоу. Что Рейш-Лакиш имеет в виду? Ну вот мы видим, что мир бы вернулся в состояние до принятия Торы, которых характеризовали словом «Тоу», как написано в этой же Геморе. Дальше, значит, если мы начнем анализировать утверждение, то оно имеет некоторую двойственность. Сказано вернуться в состояние «Тоу», и разум сразу нас относит к эпохе до сотворения Земли. Такого быть не может. То он имеет в виду состояние до принятия Торы. Но все равно уже этот элемент «такого быть не может» остался. Он здесь присутствует в утверждении. Двойственность его высказывания. Двойной смысл здесь. На самом деле, не может быть, чтобы евреи не приняли Тору Синая. Вот что он говорит. Что если бы они приняли, станет Тоу. Назад нет возврата. Это как будто мир разрушится. Как будто. А когда же Борух не будет разрушать то, что он уже строил? Авраам Авину, Ицхак, Яков, 210 лет, выход из Мицраим. Что, куда это все денется? Уже 6 поколений прошло. 6. Зачеркнуть их? Он не будет зачеркивать свой план. Уже было пообещано про отцам. Это вот их, твои потомки будут, ваши потомки будут продолжать ваш путь. Не может быть возвращения назад. Это Рашалкиш говорит. То есть мир стоял в этот момент перед дилеммой, в которой в то же время, с одной стороны, был выбор, а с другой стороны, не особенно ты и выберешь. Ну, действительно, известно Гемора о том, что Акодеш Борух как бы поднял гору над народом и сказал, если понимаете, хорошо, а нет, тут ваша могила. Ну, не будем, значит, детьми третьего класса, которые воспринимают вещи, как оно написано. Поднял гору, значит, все, что имеет смысл. В книге, кстати, от явного тайному про это рассказано, что это значит. Но вот было давление на людей определенное в этот момент. Он не мог допустить, чтобы вернулось к Тоу. Если бы не было с их стороны вот такого, так сказать, начала, зачем поднимать гору? В то же самое время народ сказал «Наса Винишма», «Сделаем и услышим». И это как бы простой формулы, сначала действие, потом понимание. Есть скрытый смысл, который Аризал объясняет, он очень неожиданный. Они сказали нас сначала, сделаем, предпоставили действие пониманию, почему? Что их нешама по своему созданию была связана с восьмым уровнем творения, который выше Тева, выше природы. Вот поэтому это им позволило сказать нас вперед. Это тоже объяснено в книге от Явного Тайного, можно освежить, там все это рассказано про это. Здесь интересный момент, была такая двойственность. С одной стороны, давление, а на том высоком уровне
На уровне создания нашамы было абсолютно добровольное принятие Торы. И по-другому быть не могло. С того восьмого уровня никаких сомнений, что должно быть. За два момента они уживаются. Мир устроен нелинейно. И в момент принятия Торы это сказалось, был и тот оба аспекта. Сейчас тоже оба аспекта. Человек есть выбор, принимать, не принимать. Соглашаться, не соглашаться. Не соглашаться, не согласиться. Вот, пусть вспомнит, что сказал Риш Лакиш. Какой путь ему предназначен, кто он. Народ не мог отойти, Всевышний бы не допустил, а у человека есть возможность. Он таки может вернуться в тот Тоу и загубить свою душу. А сошел он окончательно. Так, это по поводу первого и второго этапов. Дальше третий этап. Тора сменяется эпохой Мешиах. Почему Тора должна смениться? Тора здесь, на нашем этапе тоже. Это один вопрос. И второй вопрос, ну где же Мешиах? Вот у первого вопроса. Есть разные ответы. Один из ответов такой, что, конечно, Тора осталась, она никуда не ушла. Но просто наступил третий этап. Этап эпохи Мешиах. И поэтому сказано, что второй, он не кончился, но уже его как самостоятельного нет. Это одно объяснение. Второй ответ дается больше по существу. Конечно, Тора есть, но ее сила, коих Тора, не тот, который был раньше. И не просто не тот, а принципиальное изменение. И в чем суть? В чем этот принципиальный переход? Что было упущено, утрачено? Второй этап, он кончается с разрушением храма. Это примерно там 170 где-то лет до начала третьего отрезка времени. Эти погрешности в сотни лет, две сотни лет туда назад не играют роли. В принципе, это разрушение храма. Это изменение духовного, духовного уровня всего творения, соответственно, конечно же, Торы. Это питание верхнее, шина отошла. Тора потеряла ту силу, которую имела. Это существенная потеря. Это же новый этап. В этом объяснение тоже есть слабый момент. А именно, если сравнить первый храм со вторым храмом, то первый был намного выше. По своей духовной, так сказать, сущности, по приближению шхины к творению, это было намного выше, чем второй. Поэтому, в принципе, ожидалось бы вот этот переход принципиальной ступени же уже там. Это слабый момент этого объяснения. Второй вопрос, где же Мешиах? На это ответ дается такой, что это тот момент, этот третий отрезок времени, последние 2000 лет, когда Мешиах мог прийти. До этого он не мог прийти. Но теперь вот начался эпоха, когда он может прийти. Когда? Ну, в любой момент этого времени, подходящий. Ну, это, в общем-то, и понятно, потому что этот момент, этот отрезок времени начинается с Галута. Я же до Галута, пока сын храм не место Мешиах. Сила утверждения в том, что сила этого ответа в том, что не то, что в конце он придет, а мог прийти в любой момент где-то. Ну, пусть не самый любой, но где-то на этом отрезке он мог прийти. Это объяснение подтверждается продолжением Гемора. Гемора говорит, что задерживает приход. Многочисленный Аверот приводит к тому, что время уходит, и уходит, и уходит. Это задерживает. Сама Гемора говорит вот о моменте. Действительно, мог прийти раньше, намного раньше. Указывает причину, почему нет. Мы к этому еще вернемся. Как мы проследили все три этапа, и мы смотрели на эти три этапа с, как бы, с внешней стороны. Особенно третий ответ выглядит очень внешне. Никакой идеи как бы нет, кроме того, что мог прийти раньше. И первые два ответа, они продиктованы скорее наблюдением, чем пониманием. Пониманием, которое отталкивается от наблюдения. Мы смотрим, ага, до сих пор не было системы, потом появилась система. Что входит в эту систему? Обязанности. Вот это наблюдение просто внешнее, за тем, что же происходит. Но у Гемора есть и другое объяснение. Уже по существу, не основанное на наблюдении человека. Этим мы сейчас и займемся. И в основу этого объяснения будет положена концепция Аризаль, как он понимает эту Гемору, как он это объясняет. Но он так произнес не очень уж много на этот счет, но опираясь на эту вот, на то, что он произнес, главную идею, которую он рассказал, значит, мы попробуем, так сказать, раскрыть, что Гемора имеет в виду на самом деле, по существу. Значит, он подходит к этому разбиению творения с точки зрения цели самого творения. Для чего вообще все эти 6000 лет? У нас уже было несколько занятий про время, где мы говорили, что суть этих 6000 лет, тикун, 6000 как бы нашамут. В этом вся суть. Ну и тогда разбиение на эти 3 этапа должно отвечать здесь на сути. Что тикун всего творения, всех нашамот, разбивается на эти 3 части. Куда Ризал взял именно 3 части эти? Почему именно 3, не 4 разбить? Не пополам. 6 делится напополам тоже. Значит, он знал, что творение состоит из 3 основных частей. 3 этажей. Нижний этаж 1, средний этаж 2 и верхний 3. Он дает им специальное название. Мы не будем, так сказать, использовать эту каббалистическую терминологию, а просто вот так, в общем виде, 3 этажа. 3 части творения. И они связаны с тикун. Нашамот. Посмотрим на нашама человека, на душу человека. Она тоже из 3 частей состоит. Нефеш, руах и нашама. Вот эти 3 этажа. Нижний, средний и верхний. Нефеш, руах и нашама. И даже как в человеке вот эти все 3 уровня нуждаются в исправлении, точнее одежда этих 3 частей, так же и в творении эти 3 уровня нуждаются в исправлении. Что от них-то и пришли эти нашамот. Откуда они взялись? Из творения, из этих 3 уровней. Это внутренняя часть творения, производная точнее от этой внутренней части творения. Так мы поняли, откуда взялось 3 это число. Но, значит, чтобы понять вот эту концепцию, о чем он говорит, надо посмотреть, ну а где же люди здесь? Нашамот они действительно пришли оттуда. Вот есть 3 уровня творения, 1, 2, 3. Мы живем в нижней части 1 этажа. Там видимый мир. Это то, что нас окружает. И также сюда входит то, что мы не видим. Это тоже относится к этому еще нижнему уровню 1 этажа. Скрытая часть нашего мира, в котором мы спокойно пребываем. Ну, как в человеке, вот видно тело, но не видна его внутренняя часть. Дело не сводится только к коже, или там к почкам, или сердцу. Но у всех этих вещей есть еще своя внутренняя природа, какая там поля какие-то, силы, которые действуют. Целая система. Еще у них ее некоторые уровни есть, другие тела внутренние. Потом начинается уже, так сказать, нефеш, рух, нешама. Так вот, значит, есть 3 этажа и есть видимая часть творения, которая содержит как видимый аспект, так и невидимый. Там вот происходит, это как бы сцена. 1, 2, 3 это то, что находится за кулисами, а сцена это вот то, где мы сидим и действуем. Значит, теперь мы посмотрим, что происходит, когда первый отрезок времени, 1, 2000 лет, 2, 3. Действуют люди на сцене, на каждом из этапов. Но их действия отражаются на каждом из этажей. Вот Аризал говорит, что первый отрезок времени – это исправление первого этажа. То есть себя представляет первый этаж. Первый – это самый низкий этаж. Тот, который ближе всего к клипот, к ситриах. На этом первом этаже клипот имеет наибольшую силу. Этим объясняет тот факт, что вот первый отрезок времени, 1000 лет, они были не очень уж удачными в жизни человечества. Был потоп, было поколение рассеяния, разделение, Содом и другие вещи. Это не случайно, потому что мир находился под воздействием первого этажа. Спрашивается, где секунд? Исправление. Ризал говорит, что на первый этап за 1, 2000 лет, так ведь он так получил исправление. Какое исправление? Наоборот, разрушение сплошное. Он имеет в виду. Чтобы понять эту концепцию, обратимся к утверждению Виленского Гаона. Известное утверждение, которое в нескольких книгах Левуша, оно переходит из одной книги в другую. Очень знатно, весомо, значимо. Да он говорит следующее. Он сравнивал Тору с дождем. Тора как дождь. Дождь выпадает на землю, из земли взрастает то, что не посеяно. Либо сорняки, либо злаки. Также Тора, она попадает в сердце человека, и сердце вырастает то, что там в нем есть. Либо плохое, либо хорошее. Идея у него очень простая. Тора дает силу. Как вода дает силу земле, чтобы она сообщала эту силу тому, что в ней посажено, начинается рост, так и Тора обладает этим свойством, она дает жизненную силу, источнику качеств. В сердце приходит эта сила, и дальше то, что есть в человеке, то и растет. Плохое или хорошее, плохое тоже будет. Вот получается парадокс. Изучал человек Тору с рвением, и чтобы дошла до сердца, нужно рвение. И на тебе жизнь уже складывается как-то по-другому. Он становится криклив, раздражителен, еще какие-то вещи начинает делать, про которые сам не подозревал, что нет, у него есть такие в природе. Как-то странно звучит. Мы привыкли к тому, что Тора делает секун, исправление. Какое-то здесь исправление, из разрушения начинается. Особенно для близких это видно. Это такое, конечно, это секун. Почему? Тот коэх, который находился в сердце у человека и еще не вышел наружу, на сцену, такова его судьба. Первое, он лишает человека высоты, что он есть внутри. Он не дает силу сердцу, на самом деле. С другой стороны, все равно рано или поздно он прорастет, что человека не пустят войлом хабо в следующий мир, пока у него сердце такое. Если в этом рождении не выскочило, то в следующем проявится. Секун необходим. Так и так, его не избежать. И Всевышний найдет способ вытащить наружу. Но когда выходит уже, пусть вот под воздействием Торы, тогда это уже перед человеком, это уже внутри человека, но не на уровне сердца там внутри, а на уровне действующего коих, действующего силы, качества. За качеством идут поступки. И вот человек имеет уже перед собой следствие того, что было у него в сердце раньше спрятано. Начинается работа, он может исправиться. Может пойти вниз. Это уже его действие здесь на земле. Но, по крайней мере, есть с чем работать. Является возможность сделать секунду. И вот то же самое происходит с творением. Первые 2000 лет творение на своем нижнем уровне требует исправления. Для этого в мир посылаются сильные нашамот. Потомки Адама. Сколько времени они жили? До сотни лет. 500, 600, 800, некоторые 900 лет, первые 10 поколений. После, следующие 10, тоже люди не слабые. Нашамот посильнее настоящих. Почему? Потому что, ну, они были вот теми корнями, из которых произошли народы. Ветви. Тоже большая у них сила была. И вот эти большие, так сказать, сильные нашамот могли исправлять, противостоять этим большим клипот, которые находились на этом первом уровне, на нижнем этаже. Аналог. Ковчег Ноах. Там, как говорит Тора, было 3 этажа. На верхнем этаже находились люди. Ноах и его семейство. Следующий этаж – звери. Следующий этаж – это же отходы. Но там, где отходы – это вот символ клипот. Вот здесь первый этаж. То, как строил Ноах этот свой тевет, ковчег, это отвечает всей концепции творения. 3 этажа и размеры этого ковчега, они все отвечают тому, как этот мир строен. Вот мы видим здесь, что первый этаж действительно там, где есть много-много клепот, и с ними трудно иметь дело. Были большие нашамот, большой силой, они могли с ними справиться. Равно как Адам Ганейден мог справиться с Нахаш. Хотя к нему пришел сам Нахаш уже, змей. Но он не справился, и те, которые были после него, тоже. И вместо созидания получилось разрушение. Но в то же самое время эти клепот, они вышли наружу. Они перешли... Куда они перешли? Они перешли в творение, функционирующее, и в людей, которые жили. В одежде их нашамот, в одежде их душ. Теперь одежда души людей, которые были, они связаны с этими клепот. Тем самым, как вот в этом сравнении, что коих выйдет из сердца наружу, на сцену, так вот это самое и произошло. Эти клипот подключены теперь к душам людей. Эти души людей, у них будет продолжение. Они не кончатся с потопом, они пойдут дальше. И не хочется с потоком, с этим поколением Гавлога, рассеяния, они пойдут дальше. Вот когда вот эта клипа включилась в эту линию, и конец этой линии Тикун, в конце концов, тогда на эту клипу, на это первое звено, или второе на третье, которое еще на этом первом этаже, можно посмотреть в двух аспектах. Первый аспект локально, но там разрушение. Но можно посмотреть ретроспективно, с точки зрения того, что это вот это звено, третье, скажем, по счету, оно в этой цепочке. Название всей цепочки – Тикун, что пришло к исправлению. Это звено – это необходимое, это вот, ну, что необходимо. Можно было, конечно, обойтись без 10 звеньев, обойтись 8. Но человек пошел по этому пути, все звенья решил пройти, все, что отпущено ему. Но теперь это звено – это шаг к исправлению. И вот на этом пути, вот этот шаг он и был. Это шаг, который ведет к исправлению. В этом смысле, это часть Тикун, это Тикун тоже. Это исправление этого первого этажа. Почему? Потому что они вступили в эту цепь исправлений. Это же Тикун, это же не Тоу теперь. Раньше было Тоу. Предоставлен сам себе. Что хочу, то делаю. Теперь нет, ты находишься в системе. В системе Тикуним. С того покончено. Это одно. Второе. Но не все люди в тех поколениях были решаим. Совсем не все. Там были праведники. Им удавалось исправлять эти клипот. Клипот вот этой силы третьего, первого этажа, который нам не снесли, слава Богу. Они с ними справлялись. У нас сказано про некоторых из них, про двух. Анох, первые 10 поколений. Нох, Нох иш цадик, Таним хайо бедорейсов. Нох иш человек праведный был в поколениях его. Сказано в поколениях его. Здесь подчеркивается, как объясняет Мидраш, комментарий, вот в тех поколениях, когда вокруг были вот все эти клипот, что я хочу подчеркнуть здесь. Знаете, у человека есть, да, сила выбора. Его душа сильна, он может выбирать между плохим и хорошим. Но посмотри, что вокруг. Кто господствует. По какому пути идут основные нешамот. Они катятся в преисподнюю. И вот в такой атмосфере сохранить праведность, совершать тикуним, это большое достижение. Поэтому сказано в его поколениях. В его поколениях он смог быть цадик. А что за поколение? Ну, сейчас мы так поливаем их грязью. А что Хумаш про них сказано? Чтобы быть объективными. Это слово «бедорисов» написано без двух вав. Два вав пропущены. На что это указывает? На что Хумаш указывает здесь? Вав – это проводник шефа сверху вниз. Они были лишены этого, у них была связь с верхним миром потеряна. Они шли за верхом. Вот цена этих поколений. Это то, когда говорится про Ноях. Вот в каких поколениях он жил. Сохранил праведность, он делал тикуним. Так. Дальше вот наступил конец этого этапа. И начался следующий этап. Этап второй. Но прежде чем перейти к этому второму этапу, это мы отложим на следующий, знаете, второй, третий этап. Кончим с первым. Мы видели до сих пор, что вот на этом первом этапе было разрушение большое. И в то же время был момент созидания. Ханох и Нох – это были не единственные, конечно, праведники поколения. Были другие, которых, помнишь, Хумаш прямо не сказано. Но были те люди, которые делали тикуним. Что это за тикуним были? Ну, они вот, так сказать, исправляли первый, второй, третий уровень. Первый уж наверняка. И дальше, вот на стыке этих двух эпох, первого отрезка и второго, возникла фигура Авраам. И Мишна в Пиркей Авот говорит, «Бо Авраам Авейну викибал схар кулом и принял награду всех остальных, всех предыдущих». Что здесь произошло? Ну, звучит как-то несправедливо. Он сделал большие дела Авраама Авину. За них определенно ему почитается вот, собственно, награда. Но как можно ответить? Грабить других? Где справедливость? Ой, вот это слово «справедливость», значит, ну, еще что с ним делать, с этим словом «справедливость»? Сефер Иов, представлена дискуссия Иов, и у него было три оппонента. Каждый из них апеллировал к справедливости Творца. И одна сторона, и вторая сторона. Чем кончилось? Кончилось тем, что Творец явился, как сказано в буре Иову, и начал так ему объяснять, кто он такой. Ну, там идет целое описание, несколько пару страниц о том, что он сделал то-то, 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 и полный, так сказать, все это он говорил ему из бури. Иов после этого перестал, так сказать, вызывать справедливость. Раньше он вызывал Творца на суд с собой. Перестал, исчезло у него это. Почему? Он столкнулся с тем, что лежит выше его концепции справедливости. У него была концепция справедливости, основанная на его понимании действий Творца. И у тех трех оппонентов тоже. И у четвертого оппонента тоже было свое понимание справедливости. Все это из этого мира, это представление людей о том, что такое справедливость по отношению к Творцу. На что Всевышний показал себя, и сразу его исчезло, испарилось это стремление к справедливости. Почему? Это надо понять этот момент. Не просто принять, а понять, в чем же здесь дело. Идея в следующем. То понятие справедливости, которое есть в наших головах, которое сложилось под воздействием того-то, того-то и того-то, это те представления, которые Хакодеш Борух Ху нам вложил в голову через Тору. Но он действует не в рамках Торы. То есть в рамках Торы тоже. Но у него есть еще здесь то, что он не вложил, вот, чтобы нам передать. Как можно судить его действия, если он действует в категориях, где нет концепции справедливости? То его просто нет в том виде, в котором он представил справедливость здесь на землю. То писать с ним писем про справедливость, это, ну, нельзя так. По поводу нашего вот этого случая, где справедливость? Авраам взял себе схар всех остальных. Где справедливость? Кто ему отдал этот схар? Всевышний. Забудьте про справедливость. Это вот первый ответ. С другой стороны, Всевышний ввел эту концепцию справедливости в смысле Торы. Не в смысле, как здесь принято, справедливость, равенство, права, обязанности, все равно все справедливо. Не в этом смысле, Тора далека от этого. Нет никакого равенства, никакой справедливости в этом смысле. Все разные. Но есть суд Творца. Он справедлив. Опять-таки, не в рамках вот его как бы, другого существования, там нет просто концепции справедливости. Но в рамках того, как он представил себя в этом мире, тут есть справедливость. Ее можно проследить. Вот на этом примере, как Авраам взял схару остальных. Здесь есть справедливость. В плане дин, в плане суда. Какая? Давайте разберемся. Что такое схар, награда? Вот человек работал праведником, Ноах, скажем, или Ханох, или другие. В чем схар? Что они сделали? Это не вилла на берегу моря, не это их награда, не это у них взял Авраам Авину. А что? Что они сделали? Они сделали тикун в творении. Вот на этом первом этаже, или втором, или третьем, они сделали тикуним. Куда эти тикуним девать? Мы переходим к второму отрезку, второму тысячелетию, в смысле, второму отрезку, вторые 2000 лет. Куда девать эти тикуним? Оставить, что ли? Кто их возьмет? Очевидно, их возьмет то, кто будет продолжать эту линию тикуним, а кому еще их давать? Не остальным же народам. Вот он их и получил. Те нашамот, которые, так сказать, сделали эти тикуним, в чем их награда? Ну, виллу на берегу моря они уже могли получить. Но мы не об этом говорим. Вопрос для справедливости в рамках суда. А суд он не на носу, он в поколениях. Он не только в этом поколении. Когда человеку кажется, а где справедливость? Он растянут во времени на 6 тысяч лет. Куда делись те нашамот праведные Ноах,
Другие, куда они делись? Это нешамот, которые входили в тело Адама грешен, первого человека, не на одежде его находились. Куда они делись? Они потомки Авраама. Они в этой линии тикуним. То, что они сделали там наверху, в свое время, хвала им, это от них не уйдет. Это перешло в то место, где они и будут, в конце концов. Линия, мы смотрели, Билам, Лаван, Билам, а потом уже представитель из значит, еврейского народа, потом к Аврааму. Это справедливость в рамках суда Всевышнего. Она тоже всегда есть. Смотреть на нее надо с точки зрения Всевышнего же, его суда. А он не кончается этим поколением. Так. Ну хорошо, это вот по поводу исправления первого этажа. А что было потом на втором и третьем, это мы уже будем говорить в следующий раз. Пожалуйста, есть вопросы.
Там Петя, первый вопрос. В каком смысле, по-вашему, душа человека, животного говорящего, возвращается в мир в теле коровы? Ведь душа вращается для исправления одежды. Он может исправить корову. Казание вернуться в теле коровы.
Так, значит, по порядку, сначала первый вопрос, по порядку будем. Значит, это не моя, конечно, концепция, что душа возвращается в корову. У Аризал есть такой сефер Гилгулим, Шарха Гилгулим, это перерождение, где он описывает разные варианты, куда душа может приходить человеку. И в камень, и там в растение, и в гое, и куда угодно. Женщина может перейти. Вот. Ладно. А женщина может, кстати, мужчину перейти. Тоже небольшое счастье для нее. Особенно уж. Так вот. Какой смысл в этом? Значит, тикуним делает творец. И есть один способ. Тикун – это прохождение через Исурим. Аризал говорит, что одно из наказаний, возможно, человека, который говорил ложь нара, грешил языком, это превратиться в камень, который молчит. Это вот одно из наказаний, возможно, за ложь нара. Так Акодыш Борху исправляет. Мида кенегет мида. Мера за меру. Проход через Исурим – это один из способов исправления. В частности, вот в этих поколениях, которые имели дело с клипот первого этажа, Исурим – это был один из способов исправления тоже. Хотя бы один потоп чего стоил. Это духовное пространство, которое представляло себя вот этот слой, где люди жили, который под первым этажем, видимый слой, он был так, уничтожен. Это форма исправления. Так. Значит, исправление, оно может идти через Исурим тоже, попасть в село коровы, это не самое большое удовольствие. Второй вопрос.
Боря Майолк, втает человек, у которого не было возможности быть на всех лекциях. Вопрос такой. А души других народов были созданы на уровне ниже восьмого уровня, или они как производные от самых высоких душ, или с примесью в ситрах?
Ну, я советую послушать предыдущее просто занятие. Там говорилось про этот момент как раз. Там было просто это объяснено. Выйдите на сайт мой, я не хочу комкать ответ, это целая концепция. Или прочтите в книге «Отъявленная тайна», там тоже написано про это. Вот. Но это просто следующее, предыдущее занятие. Посмотрите на сайте, там про это рассказано. Следующий вопрос.
Третий вопрос. Как по-вашему? Давид Амелах был первым Машеихом, как сказано в пророчестве Билама. Он также пророчествовал о втором и последнем Машеихе. Простите, если я неправильно выразила мысль из лекции Хабада. Я хочу услышать ваше мнение тоже.
Я говорю не свое мнение, а свое мнение насчет высказать не буду, что я не знаю от себя, никогда не буду говорить, откуда был Давид Амелах. Но это явно не был первый Машиах. Явно. И, значит, Аризал говорит следующее на этот счет, что его душа первый раз пришла в мир. Этим объясняет определенные вещи с Таилим, почему как бы Давид там говорит про грусть, которая ему сопутствует. В частности, он объясняет, почему у него такая история произошла с Батшева и другие вещи. Это был приход первый раз, это была очень-очень-очень высокая нешама, которая сделала, так сказать, очень много в мире, но это не был мешает ни в коем случае. Так, пожалуйста, еще какие-то вопросы?
Да. Вы сказали, что первый храм более совершенный, чем второй. Вот написано, что разрушение храма для того, чтобы сделать его более совершенным, второй храм. То же самое говорится про третий храм, он будет более
совершенным. Я нигде не встречал, что разрушение первого храма было сделано для того, чтобы второй храм был более совершенным. Если вы где-то это прочли, это просто неверно. Не говорите мне где, не хочу и знать, но это неверно точно. Значит, сейчас, секунду. В книге «От явных тайн» написано про разницу между первым и вторым храмом, просто можете полистать там про это «От явных тайн». Да, там она написана про разницу, да. Это разные уровни шхины и, ну, условно говоря, если сравнивать с именем Юд-Кей Вов-Кей, то корень для первого храма – это первое хей, а корень для второго храма – это второе хей. Большая разница. И что касается третьего храма, он, конечно, будет выше и первого, и второго, потому что он будет отвечать уже завершению моменту Геулы, и тогда это будет несравненно выше, чем даже первый храм. И фигура, которая будет сопутствовать этому храму, сам Мешиах, его нет равной за всю историю. Третий храм, конечно, будет. Но нельзя говорить, что первый и второй были разрушены для того, чтобы был первый. Третий, вот поэтому он выше будет. Не в этом дело, просто он идет с более высокой точки, чем первый и второй. У нас было, когда занятие еще в начале этого цикла, мы говорили про число 24, которому отвечал первый храм, а храм, которому отвечает Мешиах, это число 48. Следует 24 плюс 24. Это выше. Вот сила храма определяется тем, из какой точки верхнего пространства он питает силу, приходит. Какая точка его приводит в действие? Это определяет сила, а не то, что мы здесь делаем на Земле. Еще, пожалуйста.
Как могли, как это происходит, с помощью какого механизма, если, конечно, это возможно объяснить? Ну, к примеру, что известно, что потомки Амана, потомки его, были главами Сангедрина. Вот как они удостаиваются, почему Хашем...
Так, я отвечаю. Значит, я не думаю, что они были главами Санхедрина, это же преувеличение. Сказано, что они были учителями Торы. Вот это сказано. Это уже кто сказал главами Санхедрина, это уже добавка идет. Я не уверен, что не сомневаюсь, что так было. Но не в этом суть. Значит, вопросом на вопрос можно ответить. Как такой Раша, как Билам, его потомки могли стать теми, кем они стали в Исраиле?
Я тоже,
кстати. Да, понимаете, это не потомок, это значит какая-то часть нашамы переходит в следующее рождение, лучшая часть нашамы переходит, и лучше в каком смысле, у нее есть сила, у нашамы есть сила. Дальше в каком пути она идет? Она может идти пути, в том пути, который идет, ведет в клипот, это будет Аман, которая тесно привязана к ситрах. Но в то же самое время у той нашамы может быть какая-то часть, которая может отделиться. Она отделяется, имеет самостоятельную жизнь уже. Это абсолютно никак не связано с жизнью вот предка. Наоборот, она исправляет то, что предок ей передал. Такое возможно. Логически здесь все очень просто. Как на самом деле все совершается, это вот рука Творца творит все эти переходы. Ну хорошо. А до следующего раза. Всего хорошего.